С новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: «Я за Россию без Путина», акция протеста в честь отмены крепостного права. Обманутые дольщики перекрыли Знаменку в центре Москвы. В Бахрейне не прекращаются столкновения сторонников оппозиции с полицией. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве прошел общегражданский митинг «Я за Россию без Путина». Организатором этой акции выступил комитет 5 требований. С митинга, который проходил на Пушкинской площади, только что вернулся мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Несмотря на мороз, люди пришли, ну, это было около 200 человек, может быть, чуть-чуть больше. Роспуск обеих палат Федерального собрания, Путина в отставку, верните выборы народу. С такими лозунгами вышел комитет 5 требований со своими сторонниками на Пушкинскую площадь. Митинг начался с минуты молчания памяти жертв теракта в аэропорту Домодедово. Наиболее яркой была речь лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, который и описал атмосферу этого собрания.
Я подходил сюда, к митингу, надо было обходить по переходам, и вот, как всегда, одна и та же картина. Автобусы, ОМОН, начинающиеся, бог знает откуда, милиционеры, на этот раз проверяющие документы, заставляющие расстегнуть куртку, просвечивающие. Почему? А вы знаете, что прошло в Домодедово? А какое отношение имеет то, что прошло в Домодедово, к мирному митингу? Почему здесь, столько милиционеров, когда по стране гремят взрывы, погибают люди, регулярные сводки с Кавказа, но главное, что это пришла к нам сюда. В Домодедово этих милиционеров не было. Не было и чекистов. Когда получать зарплату или разгонять мирные митинги, они тут как тут. Они показывают смелость, крутизну, какие-то зачитывают там указы. Они на месте. Они служат власти. И самое главное, что нам показывает власть каждый день, что она боится не террористов, она боится нас. Она боится российских граждан. Поэтому, видимо, она считает, что чем больше нас убьют террористы, тем лучше. Им легче будет жить. Сейчас этот уродливый тандем катается в горах Кавказа, тогда Дольче Кабана там, на лыжах. Там все оцеплено, там мышь не проскочит, птичка не пролетит. А неподалеку, там в сотнях километрах, опять погибают люди. Рвутся снаряды, рвутся бомбы. Их это не волнует. Они там, как говорят, решают вопрос, кто у них будет заседать 6 лет в Кремле. Они между собой решают, а кто они такие? Это наша страна и наш выбор. Нас в конце концов 140 миллионов, и этим гном никто не дал права решать за нас, как мы будем развиваться и куда мы будем двигаться.
Это был Гарри Каспаров. Затем слово взял Виктор Мельчаков, представляющий общество обманутых дольщиков. Арслан, как раз говорили о акции на Знаменке, вот как раз и Виктор Мельчаков ссылается на эту акцию. Именно в своем выступлении он упомянул о том, какие проблемы у обманутых дольщиков.
В стране нет свободы. Дольщики, вложившие свои деньги для покупки жилья, чтобы улучшить свои условия жилищные, вынуждены бороться за него, вынуждены сидеть по этим клеткам. Я сам прошлую субботу просидел в клетке 3 часа, но против меня, видимо, не смогли найти обвинений, потому что трудно мне в одной руке держав мегафон, а в другой фотоаппарат, зубами порвать куртку милицейскому майору. Он пытался обвинить меня в том, что я оказывал ему сопротивление и порвал, видите ли, ему куртку. Что такое обманутые дольщики? Мы первый раз можем сказать на этом митинге, что мы представляем. Почему мы ходим на митинги? Сколько нас? Нас по стране порядка 150 тысяч. Что это значит? Люди хотели улучшить жилье. Жизнь в стране очень плохая. Вы посмотрите, в каких хибарах мы живем. Единственная возможность улучшить жилье, это его купить. И это власть Путина сделала так, что это уже превратилось в русскую рулетку. Купи себе квартиру и потом 10 лет воюй за нее.
Это один из лидеров общества обманутых дольщиков Виктор Мельчаков. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о митинге «Я за Россию без Путина». Сегодня петербургские оппозиционеры вышли на Дворцовую площадь. Они требовали отставки губернатора Валентины Матвиенко.
рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первоначально вектор протеста должен был быть направлен против плохой работы чиновников в сфере ЖКХ и против гаражной политики городских властей, затронувшей интересы многих автомобилистов, чьи гаражи оказались снесены, а имущество, хранившееся там, разграблено буквально на глазах у владельцев. Но после того, как власти отказали сразу 5 инициативным группам, подававшим заявки на проведение акции в разных районах города, в том числе активистам профсоюза «Рубеж», движений «Тигр» и автономное действие «Питер», лозунг было решено изменить, потребовать отставки губернатора, говорит лидер Объединенного гражданского фронта, решившего поддержать митинг, Ольга Курносова.
Акции надо согласовывать. Согласованная акция гораздо проще как для участников, так и для властей. Так как существует почва для протеста, люди все равно будут выходить. Так как власти сегодня заходят в тупик, да, вот уже Кудрин нам рассказывает про проблемы с пенсионной системой, проблемы с бюджетом, и что единственное лекарство – это свободные и честные выборы. Но не все готовы выходить на свободные и честные выборы, к сожалению. Власти смотрят телевизионную картинку из Египта, и для того, чтобы на всякий случай ни у кого не возникло даже мысли, что у нас может что-то подобное повториться, не будем согласовывать ничего.
Между тем, ситуация с уборкой снега в городе не только не улучшается, но на этой неделе пополнился мартиролог жертв. Под колесами грузовика со снегом погибла тренер школы Олимпийского резерва Майя Андреева, пробиравшаяся в школу между неубранными сугробами. Поэтому люди не остановились перед запретом и решили провести митинг на Дворцовой площади под видом народного схода, говорит координатор петербургского отделения движения «Тигр» Александр Расторгуев.
Люди там собрались и выпустили 200 шариков надувных, тем, чтобы отправить Валентину Ивановну в отставку за то, что в городе творится полное безобразие с уборкой снега, с историческими памятниками, с гаражами, те, которые были снесены на Парнасе и в других участках нашего города.
Шарики, символизирующие уход губернатора, были черными. На некоторых были нарисованы медведи. Понятно, что в 23 градуса мороза на акцию собралось не более 100 человек. Тем не менее, вокруг них активно ездили снегоуборочные машины, хотя убирать на площади было нечего. Но не происходит ли у людей привыкание к акциям протеста? Ольга Курносова.
В данном случае привычка, это может быть даже и хорошо, потому что люди привыкают, что за свои права надо бороться. И это очень полезная привычка. И я думаю, глядя на весь мир, где все люди борются за свои права, может быть, граждане поймут, что только это единственный способ чего-то добиться.
Власти, по мнению Ольги Курносовой, тоже должны привыкать к акциям протеста и к необходимости вести диалог с недовольными гражданами. Теперь, видимо, оппозиционеры возьмут небольшой тайм-аут, пока не спадут морозы, а потом снова продолжат акции протеста. На март уже запланирован очередной марш за сохранение Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В Москве сегодня погибла генеральный директор фонда Академии российского телевидения Раиса Беспечная. Ей было 65 лет. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. В городе Бенгази на востоке Ливии силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции, разбитый 2 днями ранее в центре города. Не менее 9 человек погибли, десятки ранены в субботу в результате нападения группы вооруженных людей на филиал Кабульского банка в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту. Республиканское большинство палаты представителей Конгресса США заблокировало финансирование реформы медицинского страхования. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов гостем программы «С христианской точки зрения» будет известный православный писатель Александр Нежный. Только что вышел в свет сборник его очерков об истории церкви с 17 года до наших дней. Горькая правда. Как сочетать ее с верой, с пребыванием в церкви? С Александром Нежным беседует православный историк Сергей Болотов и публицист Илья Переседов. Ведет же передачу, как всегда, Яков Кротов. Сегодня в Москве на несанкционированную акцию протеста вышли участники движения «Однодольщики», которое объединяет людей, обманутых строительными компаниями. Несколько десятков автомобилей перекрыли движение по улице Знаменка напротив здания Министерства обороны. Вот что рассказал Радио Свобода один из активистов движения Игорь Гульев.
Обманутые дольщики объектов, где заказчик Министерства обороны, строительство этих объектов не ведется от 3 до 15 лет. 50 активистов этих объектов, разных объектов, приняли участие в несанкционированной акции по перекрытию дороги на своих личных автомобилях. Почему на автомобилях? Потому что на улице просто холодно. Таким образом, мы пытались выразить, поздравить Министерство обороны с наступающим праздником. И чтобы они хоть иногда вспоминали о дольщиках. Вот почему вообще перекрытие несанкционированной акции? Потому что если хоть в других объектах хотя бы проблема решается на телевидении, в СМИ, но не наяву, то на наших объектах Министерства обороны проблема не решается вообще. То есть Министерство обороны заняло такую, знаете, круговую оборону против дольщиков. И вот лично я даже знаю двух дольщиц, а вот они, это две бабушки, им 85-89 лет, и они сегодня были, они митингуют уже 15 лет. То есть они дольщики прошлого века, и до сих пор не могут решить их проблему. И очень странно, да, то есть вот Министерство обороны, это такая вроде бы серьезная организация, государственная, заказчик строительства объектов. Граждане именно поэтому поверили застройщикам, и все эти застройщики оказались недобросовестные. Больше 1500 дольщиков со всей страны. И во время акции, то есть акция продолжалась 3 минут 30, там 25-30 минут, потом все-таки приехали сотрудники милиции, очень их много приехало, и некоторые водители смогли уехать, то есть удрать, как бы, да, так, а других задержали. У них забрали сначала паспорта, водительские удостоверения, но у нас задержан один активист, Данил Володин. Он был без автомобиля, но он был с профессиональным фотоаппаратом. Сотрудники милиции задержали его, посадили в милицейскую машину, мотивируя тем, что там будет теплее. Как бы мы, конечно, предлагали, да, чтобы он у нас был в автомобиле и дольщиков мог греться, но он почему-то должен греться в автомобиле милиции. Задержали, чуть не сломали фотоаппарат и заставили силой стереть все фотографии, которые он сделал. Мы такие до сих пор как бы окружены так вот сотрудниками милиции, и нас сейчас собираются вести в ВВД Арбат.
Какие обвинения вам предъявляют?
Административное правонарушение нам предъявляют. Со слов, вот рядом со мной в машине находится сотрудник МВД России, и он говорит, что это вот-вот будет административное правонарушение.
Административное правонарушение. Уточните у него, пожалуйста, в чем выражается?
В чем выражается? Несанкционированный митинг.
И что вам грозит?
А что нам грозит? Штраф. Еще не знают, будут разбираться, говорят. Все с нами будут разбираться.
Сколько человек, сколько машин принимало участие в вашей акции?
В нашей акции принимало 30 машин и около 50 человек, которые находились в этих машинах. Потом они ходили с плакатами.
Кто на плакатах на ваших написано?
Министерство обороны, дострой жилье. Жилья нет, есть доступное жилье. Призыв к тому, чтобы Министерство обороны обратило внимание и взяло под контроль решение проблем обманутых дольщиков.
Это правда, что ваше перекрытие дороги в центре города на Знаменке привело к параличу практически движения,
да,
в центре?
Да, да. Да, это правда. То есть сотрудники милиции долго не могли добраться, они даже по ходу дела некоторые сначала пробирались пешком. Следом был паралич, то есть образовалась такая большая пробка, даже когда нас оттеснили, все равно была пробка, такая большая такая пробка, длинная.
И как другие автомобилисты относились к вашей акции?
А вы знаете, очень все спокойно проходило, автолюбители ждали, потом начали, когда все рассталось, начали объезжать, даже некоторые бибикали, никакой агрессии, мы ожидали очень сильно, что возможно агрессия со стороны автолюбителей, ничего не такого страшного, ужасного не происходило.
Скажите, пожалуйста, а при чем тут вообще в принципе Министерство обороны? Что вы от него хотите, чтобы оно выделило деньги, построило эти дома, или оно как-то завязано в коммерческих схемах, и вы до конца не можете разобраться, что к чему?
Вы знаете, везде разные и сложные, но суть одна. То есть, как бы, Министерство обороны, как вы знаете, оно выступает в суды о разрыве инвестиционных контрактов. Мы обращаемся к ним, а Министерство пишет, что оно отношения вообще к гражданам никакого не имеет. Многие объекты находятся в стадиях банкротства, и есть риск того, что граждане навсегда утеряют даже надежду на получение жилья в будущем, потому что эти объекты в процедурах конкурсного банкротства будут выставлены на торги и реализованы за долги застройщиков, которые они успели насоздавать. И все, и граждане останутся без всего. Никаких будет ни денег, ни квартир. И Министерство обороны, заказчик, не исполняет функции заказчика уже десятки лет, можно сказать, да? То есть у нас заказчик строительства, он что должен делать? Он контролирует стройку. Если строительство не ведется 2 месяца, то он должен принимать какие-то меры, там, менять инвестора. А фактически при попустительстве чиновников Министерства обороны они дали мошенникам возможность законно обворовать граждан.
Говорил активист движения «Однодольщики» Игорь Гурьев. Сегодня заканчивается 2-месячный срок предварительного расследования по делу об организации массовых беспорядков в день выборов президента Беларуси. После этого должно быть принято решение либо о продлении срока, либо о завершении дела. В организации или участии в несанкционированной акции 19 декабря прошлого года обвиняются более 40 представителей оппозиции. Один из них, Василий Парфенков, активист избирательного штаба Владимира Никляева, на этой неделе уже приговорен к 4 годам лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Адвокаты фигурантов по делу 19 декабря в ожидании решения следователей. В соответствии с белорусским законодательством, по истечении 2 месяца с момента ареста должны быть объявлены не только сроки расследования, но и мера пресечения для обвиняемых. Следователь должен решить, продлевать срок их нахождения за решеткой или же направить дело в суд. Тем не менее, адвокаты уверены, большинству подзащитных срок следствия будет продлен, ведь юристы даже не начали знакомиться с материалами дела. Пока что приговор оглашен в отношении лишь одного оппозиционера, активиста компании «Говори правду» Василия Парфенкова. 27-летний член команды экс-кандидатов президента Владимира Никляева приговорен судом Фрунзенского района Минска к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить почти $5000 за поврежденное имущество дома правительства, мол, бил окна и двери здания. Андрей Дмитриев, руководитель избирательного штаба Никляева, также среди обвиняемых по делу о массовых беспорядках. Удерживался в изоляторе КГБ, впоследствии был отпущен под подписку о невыезде. Первый приговор комментирует так. Говорили, в принципе, об обычных вещах. Но весь ужас как раз в том, что за обычные вещи таким образом наказывают. Да, он был активистом нашей компании. Да, он собирал подписи за Владимира Никляева. Да, он участвовал в каких-то акциях. Но за это не получают 4 года строгого режима. Что касается разбивания стекол, а это является основным обвинением, то даже это можно квалифицировать не как массовые беспорядки, а как хулиганство. И тогда это будет совсем другая статья и абсолютно другой приговор.
И тогда это так само, инший артикул, инший присуд.
Теперь своей участи ожидают еще 40 активистов оппозиции, обвиненных в организации массовой акции протеста, а также 50 из числа подозреваемых. Среди них и Ирина Халиб, популярная журналистка, корреспондент «Новой газеты», лауреат российской премии «Золотое перо». На церемонию вручения попасть, правда, не удалось. Вместе с мужем, экс-кандидатом президента Андреем Санниковым, она была задержана 19 декабря, 1,5 месяца удерживалась в СИЗО КГБ, после чего была переведена под домашний арест с охраной. Отец Ирины, режиссер-кинодокументалист Владимир Халиб, особых иллюзий относительно будущего дочери и других фигурантов дела не питает.
Теперь зрозуміло, чого можна чекати від наступних процесів.
Сейчас понятно, чего можно ожидать от следующих процессов. Все они пойдут по сценарию, подготовленному заранее. Никаких доказательств в отношении кого бы то ни было нет. И даже Парфенков, которого сделали чуть ли не матерым преступником, на самом деле достоин разве что штрафа. Но власти хотят сделать образцово-показательный процесс в духе 1937 года, когда судили за разного рода сговоры. Старый опыт хорошо срабатывает в такого рода системах.
Старый досвид, и он добро пацует в таких системах.
Тем временем складывается критическая ситуация в отношении адвокатов, защищающих участников событий 19 декабря. Министерство юстиции приняло постановление о лишении лицензии 4 адвокатов Минской городской коллегии – Олега и Татьяны Агеевых, Владимира Толстика и Тамары Гараевой. Претензии высказывались и в адрес других адвокатов, которые защищают бывших кандидатов в президенты и членов их команд. Юрист Гарри Погоняйло говорит, что ведомству впору было бы заняться другими делами. Например, навести порядок в процессе доступа к подзащитным. Большинство адвокатов не видели своих клиентов с прошлого года. Но на деле происходит отлучение от профессии по политическим признакам.
Процедуры решения об изъятии лицензии у адвокатов неправомерная. Даже если были какие-то допущенные отступления от норм профессиональной этики, если были обстоятельства, которые побудили адвокатов отказаться от ведения защиты, заслуживающие внимания, это, например, давление со стороны следствия, какое-то неправильное поведение со стороны родственников, все они должны были быть выслушаны, должны быть заслушаны обязательно дисциплинарные адвокатов, по крайней мере, можно было обойтись дисциплинарными взысканиями, не связанными с лишением адвокатской лицензии. Это по существу отлучение от профессии.
22 февраля перед белорусским правосудием предстанут граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. Их будут судить по той же статье Уголовного кодекса, что и Василия Парфенкова – участие в массовых беспорядках. МВД Белоруссии уже заявило о том, что у следствия имеется видеозапись с доказательством вины задержанных россиян. Все попытки российских дипломатов добиться освобождения соотечественников ни к чему не привели, после чего последовали довольно жесткие заявления в адрес белорусских властей. Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных считает, что попытка России повлиять на объективный ход расследования ни к чему не приведет.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Белоруссии как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Однако советник посольства России в Белоруссии Вадим Гусев уверен, что появившееся до суда заявление белорусской стороны о причастности Бреуса и Гапонова к погромам в день президентских выборов являются нарушением, прежде всего, принципа презумпции невиновности.
Мы в своем заявлении в отношении высказываний представителей МВД сказали о том, что является некорректным поднимать сейчас вопрос в связи с Бреусом и Гапоновым, о том, что все россияне тут нагнетают криминогенную обстановку. И по этому вот вопросу мы не собираемся втягиваться в эту публичную полемику, потому что если мы приведем цифры, они будут, во-первых, не в пользу белорусской стороны, а во-вторых, мы не считаем справедливым связывать эти два совершенно разных вопроса. Но это то же самое, что вырывать из контекста слова.
Судебный конвейер в отношении демократических активистов, обвиняемых в организации массовых беспорядков, только набирает обороты. Напомним, около 700 человек были задержаны и приговорены к административным арестам на срок от 10 до 15 суток в ходе митинга оппозиции 19 декабря 2010 года. Более 40 человек обвиняются в попытке захвата власти. Многие проходят в качестве подозреваемых. За решеткой вот уже 2 месяца удерживаются экс-кандидаты в президенты Андрей Санников, Николай Статкевич, Алексей Михалевич. Под домашний арест переведен Владимир Некляев. Под подписками о невыезде находятся Виталий Рымашевский, Григорий Костусев и Дмитрий Ус. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время Свободы» и далее в нашей программе. В Бахрейне продолжаются уличные беспорядки. Самара требует вернуть разницу во времени с Москвой. В Ульяновской области открывают памятник императору Александру II. Об этом во второй части программы «Время Свободы». Напоминаю, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Сотрудница Хамовнического суда рассказала, как готовился приговор по делу ЮКОСа. Елену Батурину заподозрили в крупном хищении. Премьера фильма о Ходорковском прошла на Берлинале. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 15 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В Москве сегодня погибла генеральный директор фонда Академии российского телевидения Раиса Беспечная. Ей было 65 лет. В городе Венё в Тульской области прошел пикет против строительства компании «Интека» нового цементного завода. Как передает «Интерфакс», в акции участвовали более 50 местных жителей и представителей разных политических партий. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. В столице Йемена Сане в субботу по меньшей мере 1 человек погиб, несколько ранены в столкновениях между противниками и сторонниками президента Али Абдаллы Салиха. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями. В городе Бенгази на востоке Ливии силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции, разбитый 2 днями ранее в центре города. Как сообщает информационное агентство со ссылкой на очевидцев, разгон был очень жестким, есть убитые и раненые. В столице Алжира, городе Алжир, несколько сот человек вышли на марш протеста, несмотря на запрет властей. Манифестанты пытались пройти к центральной площади все дороги, которые были заблокированы полицейскими. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести в воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста. В Египте, несмотря на предупреждение властей, продолжается забастовка на одном из самых крупных предприятий страны. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Бронетехника сегодня утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями, с предложением о котором после массовых акций протеста выступил король Хамад аль-Халиф. Полиция, однако, препятствует оппозиционным демонстрантам вернуться на площадь. Для разгона толпы применен слезоточивый газ. В пятницу в столкновениях в Бахрейне были ранены около 60 человек. Силы безопасности Бахрейна открывали огонь по манифестантам, требовавшим реформ. Ранее в результате столкновений были убиты 4 человека. Волнения в Бахрейне и в других странах Арабского Востока остаются предметом пристального внимания американских политиков и экспертов. Вот что передает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что он глубоко озабочен сообщениями о беспорядках и насилии в Бахрейне, а также в Ливии и Йемене, где власти тоже применили жестокие меры к оппозиционерам. Белый дом сообщил, что президент США в пятницу вечером общался по телефону с королем Бахрейна, настаивая на проявлении сдержанности. Обама осудил насилие и заявил, что Бахрейн должен соблюдать универсальные права своих граждан и вступить на путь конструктивных реформ. Соединенные Штаты держат на территории крошечного дружественного государства Бахрейн очень важную военно-морскую базу, которая помогает обеспечивать безопасность транспортировки через Персидский залив до половины всей сырой нефти, потребляемой в мире. Почему внутренний конфликт в Бахрейне столь деликатен для Соединенных Штатов? Об этом я спросил Джошуа Муравчика, профессора-международника Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Мы убежденные сторонники демократических преобразований в странах Ближнего Востока. Однако сложность, связанная с Бахрейном ситуацией, в том, что управляющий этой страной монарх – суннит, а значительное большинство населения – шииты. Шиитский Иран считает Бахрейн частью своей территории. Есть опасения, что установление подлинной демократии в Бахрейне будет означать передачу власти шиитскому большинству, которое может способствовать тому, что Бахрейн станет близким союзником Ирана, если не частью его территории. Персидский залив является театром застарелой холодной войны между Соединенными Штатами и Ираном. Любой перевес в пользу Ирана означает неудобство для Соединенных Штатов. К тому же Бахрейн расположен очень близко к Саудовской Аравии, в которой проживает недовольное шиитское меньшинство. Любая дестабилизация в Саудовской Аравии потенциально повлечет изменение важного геостратегического баланса в регионе Персидского залива. Как, по-вашему, в ближайшее время будут развиваться события в странах Ближнего Востока? После недавних известных событий в Тунисе и Египте мы, возможно, увидим усиление антиправительственных протестов во всех, без исключения, арабских государствах, а также в Иране. Трудно сказать, произойдет ли это через неделю или через год, но такие ожидания витают в воздухе. Подобные события, едва начавшись в одной точке, обычно перекидываются на весь регион. Так было с бывшей Советской империей. Так было в Латинской Америке. Думаю, в итоге будут свергнуты правительства во многих странах Ближнего Востока. Но вопрос в том, всем ли из них удастся провести демократические реформы. После коллапса Советского Блока в 1989 году и распада 2 года спустя самого СССР, каждая восточноевропейская страна и каждая бывшая Советская Республика обрели независимость, на какое-то время стали демократическими и провели выборы. Сейчас мы видим, что примерно половина из них стали на действительно демократический путь. Остальные, включая Россию, в той или иной степени вернулись или возвращаются к авторитарному управлению. Мне интересно, сколько из переходных режимов в арабском мире закончится устойчивой демократией. Уверен, что стране, чтобы стать демократической, понадобится более чем одни выборы. Какой из стран ближневосточного региона, на ваш взгляд, вероятнее всего ожидает коренная смена режима изнутри? Считаю, что вероятнее всего это может произойти в Иране. Мы знаем о существовании в этой стране явно выраженного оппозиционного движения, которое поддерживается большинством населения. Оно сложилось в 2009 году. Хотя тогда его выступления были подавлены, в масштабах региона оно остается самым сильным оппозиционным движением. Думаю, что иранский режим сильно рискует быть подорванным изнутри. Да, духовный лидер Хаменеи и президент Ахмадинеджад во имя сохранения своей власти не остановится перед убийством тысяч своих сограждан. С другой стороны, не секрет, что существует раскол в корпусе стражей исламской революции, который является главным орудием режима. Есть сведения о том, что командиры подразделений этого корпуса пишут своему руководству письма с просьбами не отдавать приказов стрелять в иранский народ. Некоторые наблюдатели считают, что волнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки поставили Соединенные Штаты перед выбором между американскими стратегическими интересами в регионе и американскими демократическими ценностями. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Не вижу здесь противоречия, по большому счету. Как правило, если мы руководствуемся нашими ценностями, мы реализуем наши интересы. Но тонкая грань в другом. Свержение репрессивного правительства, даже во имя демократии, порой заканчивается не демократией, а новой диктатурой. В свое время так произошло в Иране, в Никарагуа. И там новые режимы оказались враждебными для Соединенных Штатов и опасными для собственного народа, поскольку давали ему еще меньше свободы. То есть, если народ той или иной страны, свергая диктатуру, в результате добивается истинного перехода к демократии, это соответствует и американским ценностям, и американским интересам. Сказал Джошуа Муравчик, профессор-международник университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. По состоянию на пятницу, народными волнениями и демонстрациями по политическим и экономическим мотивам были охвачены 13 государств и территорий Ближнего Востока и Северной Африки. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Ливии в ночь на субботу был отключен доступ в интернет. Об этом сообщает агентство France Press. Напомню, что в Ливии 17 февраля проходят массовые демонстрации, участники которых требуют отставки Муаммара Каддафи. Антиправительственные выступления ранее привели к смене власти в Тунисе и Египте. Оппозиционеры в этих странах активно использовали интернет для координации своих действий. О роли Фейсбука и Твиттера политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Еще одна арабская страна осталась без интернета. Это Ливия. Совсем недавно такого же рода отключение пережил и Египет. Однако стоит напомнить, что отключение интернета не помогло президенту этой страны Хосни Мубараку сохранить власть. Сам факт того, что интернет становится предметом пристального внимания властей на Ближнем Востоке, что с ним пробуют играть, в игры включу-отключу, и в любом случае они не приводят к желаемым результатам, стоит уже напомнить тем, кто сегодня контролирует информационное пространство в бывшем Советском Союзе. Еще недавно власть придержащим казалось, что контроль над телевизионным сигналом – это залог сохранения власти. Нужно сделать все возможное, чтобы рассказать людям по телевидению, как они замечательно живут. Вот и на Украине сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы наследовать российские модели диалога власти и народа. Президент страны Виктор Янукович решил организовать прямую телевизионную линию с гражданами по образцу своего бывшего российского коллеги, а теперь премьер-министра страны Владимира Путина. И ни у кого в Киеве нет сомнений, что эта телевизионная линия будет так же отрежиссирована, как и телевизионные линии Владимира Путина, что задавать вопросы будут заранее подготовленные граждане, и такие же подготовленные граждане будут в зимнюю стужу дежурить где-нибудь на улицах украинских городов, чтобы спросить у президента, почему же это они так замечательно живут за год его правления, и как сделать так, чтобы они жили еще лучше. Но шутки шутками, а такого рода общение с избирателем вряд ли может помочь власти произвести на него впечатление тогда, когда ситуация в стране ухудшается с каждым днем. И, конечно же, это связано не только с Украиной. Впрочем, Украина тут неплохой пример. Когда на одном из телевизионных шоу у молодых людей, которые вообще не знали Советского Союза и родились уже в независимой Украине, спросили, кому бы они доверили свои будущие пенсионные вклады, оказалось, что желающих доверить такие вклады государственным учреждениям среди юных граждан Украины всего лишь 0%. Ноль. А между тем телевидение постоянно убеждает их в надежности государственной системы, в том, что будет проведена пенсионная реформа, в том, что они смогут рассчитывать на государство, но это убеждает ровно несуществующего молодого избирателя, ровно несуществующего молодого человека, потому что так или иначе, помимо своего общения с родителями, которые могут рассказать ему много о государственной помощи, помимо того, что он видит по сторонам, он еще и существует в интернете. А интернет является мощнейшей альтернативой телевизионной лжи, которая так или иначе возникает при контроле государства не только за пенсионным фондом, но и за телевизионным сигналом. И эта ложь естественным образом опровергается существованием социальных сетей, в которых люди могут просто делиться своим жизненным опытом или смеяться над той или иной пропагандистской программой. Когда в арабских странах отключают интернет, в Москве, Киеве или других постсоветских столицах могли бы задуматься о том, зачем тратить столько усилий финансовых, законодательных, судебных, для того, чтобы удержать контроль над телевидением. Когда граждане стран постсоветского пространства рано или поздно придут к избирательным урнам или выйдут на улицы, чтобы поговорить с властью всерьез о том, какого рода режим она установила на этом пространстве за последние десятилетия, их вряд ли будет интересовать то, что будут показывать контролируемые олигархами или государственными чиновниками телевизионные каналы. Они будут общаться с собой по интернету. И даже если этот интернет на время выключат, вряд ли это изменит отношение граждан к властям, которые им бессовестно врут. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В Москве сегодня погибла генеральный директор фонда Академии российского телевидения Раиса Беспечная. Ей было 65 лет. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Бронетехника сегодня утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манама. В городе Бенгази на востоке Ливии силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции, разбитый 2 днями ранее в центре города. Не менее 9 человек погибли, десятки ранены сегодня в результате нападения группы вооруженных людей на филиал Кабульского банка в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Сегодня в Ульяновской области в селе Белый Ключ открывает памятник российскому императору Александру II. Открытие приурочено к 150-летию отмены крепостного права. 19 февраля по старому стилю Александр II подписал манифест об освобождении крестьян. Во время его правления в России также появились суд присяжных, местное самоуправление и земские школы. Памятник царю-освободителю и реформатору в Ульяновской области является повторением оригинала, утраченного в 17 году прошлого века. С подробностями корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Монумент императору Александру II в Белом Ключе был установлен в 1898 году на средства крестьян Корсунского уезда Симбирской губернии. Они собрали для этого более 3000 рублей. Это был их знак благодарности царю-освободителю, который положил конец крепостному праву. Статуя императора была выполнена петербургским архитектором Робертом Марфельдом. Это был один из первых значительных памятников Александру II в России, рассказывает ульяновский краевед Иван Сивопляс.
Поскольку Александр II пользовался за отмену крепостного права в народе большой популярностью, тем более, что трагическая гибель императора от рук революционеров наложила на него, так сказать, орел царя-мученика, народ, безусловно, относился к Александру II, но с большим пиететом. То есть, и пиетет этот был не казенный, это, в общем-то, было в немалой степени народное волеизъявление. Поэтому народ во многих местах всяческим образом пытался увековечить память императора. Во многих местах ставились часовни, заказывали иконы, либо с святым покровителем императора, святым Александром Невским, либо даже были какие-то попытки рисовать иконы, связанные с сюжетом гибели императора. Ставились во многих местах памятники императору Александру II. Это было практически повсеместное явление после его гибели.
После февральской революции 1917 года статую императора сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении. А в 60-х годах был разрушен и мраморный постамент, несмотря на то, что объект относился к памятникам культурного наследия и охранялся государством. Монумент в селе Большой Ключ восстановлен по инициативе Комитета по культурному наследию Ульяновской области, говорит председатель этого комитета Ширпудин Хаутиев.
Вот этот пьедестал, он был сброшен и, на наше счастье, закопан в земле, в самом селе Белый Ключ. Когда там начали проводить поисковые мероприятия, случайно просто повезло, что в прошлом году на глубине 3 метра с использованием строительной техники достали этот пьедестал, на котором сохранились эти буквы, эти надписи. Ну, сам пьедестал, оригинальная часть. Эту оригинальную часть мы перевезли, обчистили, соответственно, ошлифовали. Мрамор еще сохранился в хорошем качестве, но немножко, конечно, были там деформации.
По словам Хаутиева, монумент царю-освободителю был восстановлен на добровольные пожертвования предприятий частных лиц. Московский скульптор Денис Стритович бесплатно по сохранившемуся рисунку сделал повторение статуи императора, которая будет стоять на подлинном пьедестале. Хаутиев говорит, что это, скорее всего, первый в провинции памятник Александру II, установленный в наши дни. Монументы царю-реформатору ранее появились в Москве и Санкт-Петербурге. Московский историк, редактор журнала «Вокруг света» Никита Соколов считает, что в отличие от петровских, реформы Александра II были подлинной модернизацией страны. Они проводились с доверием к народу, а уставная грамота, где оговаривались условия наделения крестьян землей, была одной из первых форм общественного договора. За 20 лет реформ страна поменяла облик, а всеобщий военный призыв 1874 года показал, что среди призывников было до 90% грамотных. Профессор Ульяновского госуниверситета, историк Дмитрий Точеный, так говорит о значении александровских реформ для России.
Среди историков иногда проводят своеобразный опрос, кого бы вы поставили на первое место по преобразующей деятельности лидера. Ну, историки, я, разумеется, тоже ставят на первое место Александра II. Вы знаете, чем он отличается от Петра? Это были гуманные реформы, и они были одухотворены мыслью о человеке. При нем люди не погибали столь ужасно, как при Сталине, как и при Петре I. Ну, словом, это был человек, человек очаровательный, добрый, отзывчивый. Естественно, что и реформы его отличались, разумеется, не полностью, без жертв они прошли, но тем не менее он заслуживает действительно памятника. Я вспоминаю эти слова Василия Осиповича Ключевского, нашего знаменитого историка. Он сказал так по поводу этой реформы: «В истории России не было и не будет такого значимости акта, который бы отразился полезнейшим и благороднейшим образом на жизни России».
Александр II дважды лично побывал в Симбирске, это историческое название Ульяновска. Первый раз, еще будучи наследником трона, в сопровождении своего наставника, поэта Василия Жуковского. Консервативное симбирское дворянство не могло простить царю отмены крепостного права, поэтому в самом Симбирске большой памятник царю-освободителю по проекту известного скульптора Пикушина появился только в 1916 году. По инициативе тогдашнего губернатора Александра Ключарева. Монумент даже не успели официально открыть, как наступили события февраля 1917 года, потом Октябрьская революция. Статую демонтировали, и, скорее всего, она пошла на переплавку. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня в Самаре прошел общегородской митинг против перехода региона в московский часовой пояс. Почему самарцы выступают против московского времени, в репортаже Сергея Хазова.
С 29 марта прошлого года в Самарской области действует московское время. Переход в московский часовой пояс самарцы восприняли без должного энтузиазма. Многие жители губернии помнят, что в регионе уже проходил эксперимент по переводу на московское время с февраля 1991 года. Однако тогда Самара жила по московскому времени 9 месяцев. Уже в октябре 1991 года власти вернули региону местное время, признав, что переход в московский часовой пояс вызвал недовольство самарцев и привел к перерасходу электроэнергии. Каждое воскресенье в Самаре проводятся пикеты за возвращение местного времени. На сайте GIRUS.RU под петицией об отмене московского времени подписалось более 15 тысяч человек. Переход на московское время имеет и культурологический аспект, напоминает культуролог Валерий Павлюкевич.
Все мы выросли, как говорится, на местном времени. Это наша историческая память. Я вот помню, даже будучи подростком, мы уезжая на ту сторону Волги, там играя в футбол, здесь, как говорится, в районе Рождественна, делали так называемые солнечные часы. И они четко соответствовали тому времени, которое, в общем-то, было на самом деле. У нас часов даже не было, мы были небогатые, и часов не было. И мы ориентировались, чтобы успеть, как говорится, на теплоход отправиться обратно в освоясь домой. И это тоже, в общем-то, память, это то, что уже в себе. А для самарца самарское время – это способ самовыражения, причем способ очень оригинальный и такой, я бы сказал, колоритный местный. Это выражает, что это наше, как говорится, пасконное самарское. Как бы дистанцироваться от Москвы, не отказываться от нее, а быть, как говорится, самодостаточно, без столицы.
Этой весной Самарская область вместе со всей Россией в последний раз переведет часы на летнее время. Переводить стрелки на зимнее время россияне уже не будут. Решение об отмене сезонного перевода часов принял в начале февраля президент России Дмитрий Медведев. По мнению экспертов, это решение президента автоматически решит все вопросы по возвращению Самаре самарского часового пояса. Ведь после отмены перевода часов на зимнее время самарцам вернут украденный после перехода на московское время 1 час времени. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И в завершении нашей программы спортивная панорама. Российские клубы провели первые официальные матчи в новом сезоне. «Зенит», «ЦСКА», «Рубин» и «Спартак» сыграли в 1/16 финала Лиги Европы. Об этих матчах расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наиболее сложным в Лиге Европы пришлось казанскому «Рубину». Он играл не на своем стадионе, а в Москве, при практически пустых трибунах и сильном для игры в футбол морозе – минус 15 градусов. Голландский клуб «Твенте» оказался в этом матче удачливее и выиграл 2-0, причем даже пообещал пожаловаться УЕФА на организаторов матча, хотя после победной игры это странно, ведь если бы им с самого начала казалось, что играть невозможно, могли бы и не играть. Еще два российских клуба играли в Швейцарии. «Спартак» в матче с «Базелем» проигрывал по ходу встречи 0-2, но затем все же выиграл 3-2. А «Зенит» очень легко начал игру с клубом «Янг Бойз», повел 1-0 и практически до конца матча удерживал преимущество, но затем пропустил 2 мяча и проиграл 1-2. ЦСКА же играл в гостях с греческим клубом «Паук» и победил 1-0. До начала плей-офф Лиги Европы очень много говорили о том, что едва ли не все четыре российских клуба по своим возможностям могут выйти как минимум в полуфинал, что Лига Европы почти стала российской футбольной вотчиной. Оправдались ли эти предсказания, говорит футбольный журналист Игорь Швейцер.
Я думаю, что, во-первых, не стоит торопиться с выводами, потому что двухраундовое противостояние и решится все в ответных матчах. Но, с другой стороны, те, кто считали, что российские команды легко пройдут эту стадию, были чрезмерными оптимистами, потому что, во-первых, у нас сезон еще не начался, в России в футбол еще не играют, а то, что там есть сборы, это недостаточно. И это было видно по многим матчам. Команд хватает примерно на тайм, может быть, чуть больше. Потом их некоторое преимущество, которое у них было, как ни странно, и у тех, и у других, оно, в общем, сошло на нет, и в конце Твента добился просто убедительной победы, а Young Boys, скажем так, заработал себе некоторые весы для того, чтобы в ответном матче чувствовать себя хотя бы с какими-то шансами, более-менее комфортно. Вот. Ну, а если говорить о «Спартаке» и «ЦСКА», то «ЦСКА», наверное, команда посильнее, чем «Паок», а вот «Спартак», наверное, преподнес сюрприз, одержав такую удивительную победу. Там же матч развивался совершенно не по их сценарию, а потом они взяли, все переломили и добились в итоге победы, которая как раз им уже позволяет считаться фаворитом перед ответным матчем, который тоже пройдет в Москве, тоже, наверное, в весьма непростых условиях, прежде всего для соперника.
Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина», после игры высказал несколько загадочную идею относительно перестройки футбольной философии игры «Рубина». При этом он упомянул «Барселону». Надо полагать, что Бердыев планирует перевести «Рубин» на игру, подобную той, что исповедует сама «Барселона». Но по матчу с «Твентой» ощущения такого не возникло. Что имел в виду Бердыев и насколько перспективны такие идеи, говорит Игорь Швейцер.
Честно говоря, я понимаю, что он имеет в виду, потому что изменилась философия игровая «Рубина». Это точно совершенно. Они раньше с любым соперником практически старались отдать инициативу и поймать его. Сейчас они пытаются соперника, скажем так, нащупать слабые места и в них уколоть. Но вот это, наверное, не получилось, то есть у них же явные потери в составе, у них не хватает футболистов. И новички, наверное, еще не в полной мере освоились.
Очевидно, «Рубин» сохраняет теоретические шансы на выход в следующий круг. Но скорее можно говорить о потенциальном успехе трех других российских команд на этой стадии Лиги Европы. Игорь Швейцер согласен с таким прогнозом.
Да, если по Еврокубковым канонам брать, то, безусловно, те три команды имеют большие шансы. Хотя вот с «Зенитом» я бы не торопился. Обсуждали коллеги-журналисты и специалисты. И они говорили, что, мол, вот «Зенит» на голову выше этого швейцарского соперника. Это говорил Сергей Юран. Я был удивлен, потому что по игре этого видно не было. Хотя «Зенит», наверное, с учетом того, что он все-таки поопытнее, есть игроки, ведущие из каких-то там приличных национальных сборных, ну и плюс фактор своего поля, наверное, имеет неплохие шансы. Но я не назвал бы их даже равными. А в случае со «Спартаком» и «ЦСКА», наверное, да, победа в гостях – это хороший задел.
Так считает футбольный журналист Игорь Швейцер. На будущей неделе состоятся ответные матчи, два из которых пройдут в Москве, а еще один в Петербурге, и явно не в теплую погоду. Так что, возможны неожиданности, например, переносы матчей. В завершении два слова о выступлении украинских команд. Киевская «Динамо» выступила в первом официальном матче сезона весьма ярко, победив в гостях турецкий «Бешикташ» со счетом 4-1. Следует поздравить российского тренера Юрия Семина с первой официальной победой после его возвращения в киевское «Динамо». А донецкий «Шахтер» днем ранее в Риме выиграл у «Ромы» в матче Лиги чемпионов, что, конечно, выдающийся результат. «Шахтер» и киевское «Динамо» – это особая статья, поскольку это элитные команды. Их бюджеты, их возможности практически совпадают с возможностями ведущих российских команд, а некоторых, наверное, и превосходят. «Шахтер» и «Динамо» – команды более мощные и в финансовом, и в инфраструктурном плане, чем, допустим, «Рубин». Отсюда и результаты. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут после новостей в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».